Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я первая сказала. Не утро, заметь, сегодня.
Молодец, правильно. Елена Булавкина в студии, дорогие друзья. Я Дмитрий Николаевич. Мы приветствуем вас в ток-шоу «Чего хочет женщина». Я буду сегодня...
Обещал злобствовать?
Не злобствовать, а в хорошем смысле позитивно злобствовать.
Да.
Итак, сегодня у нас с вами очередное ток-шоу «Чего хочет женщина». Будем разбираться, что происходит с ней, когда ей... 30 или за?
Да.
Немного за, да?
Немного.
Давай анонс расскажу, а потом, потом к делу.
Да.
Когда женщине слегка за 30, ее не принято спрашивать, сколько тебе лет, потому что уже как бы много. На самом деле это как раз пик жизни. Молодость, опыт, возможности. Но хочет она сейчас только одного – быть с любимым, иметь семью, родить ребенка. В ближайшие лет 10 она проживет под этим знаменем. Быть женой и матерью для нее самое главное. Однако тут целая гора подводных камней, есть и скелеты в шкафу. О них-то и пойдет сегодня речь с Еленой Булавкиной.
Ну ладно, уж ты прям сразу про скелеты. Давай поговорим про благость-то вообще возрастную.
Давай. Ну, знаешь, вот в прошлый наш с тобой эфир, когда мы с тобой разговаривали о возрасте чуть-чуть до, вызвал очень серьезный отклик. И я бы хотел... Вот у меня есть, смотри, какое длинное письмо от нашего слушателя.
Ага! Здорово!
Да. Я бы хотел, наверное, даже его полностью прочитать, потому что думал, ну, что-нибудь отсюда вырезать. Что-нибудь такое вот. Но я думаю, что тебя бей, не бей, я все равно, где сядешь, там и слезешь. Вот ты сейчас села поудобнее, да?
Да, слушай.
Слушай, так, нам пишет Анастасия, ей 26 лет. Как раз тот самый возраст, о котором шла речь в прошлом. Но мы с тобой обмолвились несколькими фразами, которые... в которых мы затронули тему зависимости, если помнишь.
Да.
Помнишь, да? Вот как раз на эту тему и, собственно, эта тема и вызвала это сообщение.
Резонанс.
Итак, да, здравствуйте, пишет нам Анастасия. Ну, назовем ее Настенькой. 26 лет, Настя. Решил написать вам после передачи «Чего хочет женщина» предыдущего выпуска. Очень люблю ваше радио, но этот выпуск меня немного возмутил. Поднимались очень серьезные вопросы, которые вне компетенции психолога, но она находила им решение не исходя из Библии, а исходя из собственного понимания и наблюдений. Я не против того, чтобы у людей было собственное мнение, но я против того, чтобы это мнение слушали тысячи или миллионы доверчивых слушателей, которые могут воспринять сказанное как истину, хотя это всего лишь выводы психолога, которые, кстати, во многом противоречат Писанию. Ну, вот,
ну, хорошо бы предметно.
Скрывать нечего, поэтому мы говорим об этом, и дальше вот Елена Булавкина прокомментирует. Поднятые вопросы развода и предложение решения – это, простите, слишком серьезно, чтобы так просто сказать про мужа-алкоголика, что его нужно бросить, то есть от него уйти, с ним расстаться, помнишь, мы так сказали, поскольку это его выбор. Ведущий, то есть я, заметил, что вывод психолога довольно жесток, что? С чем я полностью согласна, пишет Настя. Как дитя Божье, которое должно уметь сострадать, могу такое произнести. Человек болен. Какой же это его выбор? Хорошо, что специалист знает психологию, но плохо, что не знает о зависимости, но при этом учит, как решать проблему. Это кощунство, и это противоречит Писанию. Где написано себя любить больше, чем ближнего? Где написано, что нам кто-то должен служить и угождать, а не мы должны служить и спасать? Не явилась ли смерть Иисуса примером того, как ради спасения души нужно порой распять себя, пожертвовать своим счастьем ради души другого? Разве счастье человека важнее души другого человека? Ответьте на этот вопрос, тогда ваши выводы изменятся в корне. Ну, можно было бы сейчас начать отвечать, если бы не было продолжения. Если бы Иисус жил для себя, мы все никогда не узнали бы о спасении и после смерти горели бы тем огнем, в котором позволяем идти мужьям и женам алкоголикам, наркоманам и так далее. Почему мы вместо того, чтобы каждое утро как штык вставать на молитву за семью, принимаем решение бросить того, кого якобы любили ради своего счастья? Разве это была любовь тогда? Любовь ведь никогда не перестает и ничего взамен не требует. Не эгоизм ли это, когда человек больше всего нуждается в нашей помощи, мы бросаем его? Это же не христианство, это не то, чему учит Бог. В общем, стоит над этими вопросами думать и быть поаккуратнее, ведь потом перед Богом будете отвечать не только за себя, но и за тех, кто поступал согласно вашему учению, а это очень серьезно. А дальше начинается самое интересное. А что ты так улыбаешься?
Мне нравится.
Хорошо.
Такой глубины.
Дальше Настя пишет. Когда у меня возникли проблемы в семье, и вот тут начинается самое важное, я увидела выход в разводе, на что имела все права. Сразу я думала, что люблю, а потом просто устала. Потом начала думать о себе и о том, что имею право на счастье, а потом много молилась, так как морально все это было слишком сложно переносить и трудно было выбраться из депрессии. Вуаля, со мной заговорил Бог. И знаете, что он сказал? «Сделай это ради меня. Я люблю свое дитя, то есть мужа, и хочу спасти. Если не ты, то кто поможет мне?» В общем, он сказал, что построит разрушенное, но в свое время нужно было пройти путь. Я перестала думать о себе, мне важно было угодить Богу. Чувства к мужу были другими. Я любила по-другому. Мне уже не нужна была взаимность, не нужно было внимания, и даже грубости в мой адрес не угашали этой любви. Боль ушла, и цели изменились. Мы все-таки разошлись. Но Бог сказал, что мы не разведемся, и это все временно. И мы не развелись, несмотря на угрозы мужа. Это чудо на самом деле. Я даже и придумать не могла, что Бог сделает для того, чтобы мы не развелись. И знаете, что он сделал? Однажды муж мне позвонил и произнес фразу: «Настя, не могла бы ты взять справку о том, что мы муж и жена? Мне она нужна, чтобы получить комнату в семейном общежитии». Вот, у Бога есть тысяча и один запасной путь. И даже если это не поможет, он придумает еще столько же, сделает то, что обещал. Я долго время боялась, что это произойдет. Но вот уже 3 года, а мы официально до сих пор женаты. Бог обещал вернуть мужа и просил меня довериться ему и ждать с этим доверием. А на желание развестись он сказал следующее: «Вначале не было так. И еще я хочу восстановить то, что было сначала. А вначале Бог сотворил мужчину и женщину, и они стали одной плотью. И что человек Бог сочетал, того человек да не разлучает. Если нет сил ждать, терпеть, любить нелюбящих, то какая нам награда? Проблема в нас, а не сложности ситуации. Бог может все. Готовы ли мы поверить ему? Если у нас эта вера, мы стали такими материальными и приземленными и решили, что есть безнадежные ситуации, но есть ли что невозможное для Бога? Печально, что люди перестали верить в чудеса, в Божью силу, любовь и могущество. Мы исключаем то, что молитва, вера и любовь меняют людей. Мы решили, что есть вещи, за которые не стоит бороться. И в такую вещь превратилась семья, человек. Рада я, говорит Настя, что у вас счастливые семьи, но такими эфирами постарайтесь не сломать и не разрушить жизни и семьи слушателей. Если бы я не прошла свой путь, я бы послушалась ваших советов и окончательно сломала бы свою жизнь. Но я не послушаюсь, и уже через короткий промежуток времени я верю, что напишу вам свидетельство о том, как Бог восстановил семью. Не так просто писать тогда, когда ситуация еще не разрешена, так как я все эти 3 года вообще не общаюсь с мужем. Но когда я получу желаемое, мне не нужна будет вера и надежда, потому что сейчас я в состоянии надежды, ожиданий, веры, хочу стать примером для других, чтобы они не смели упрекнуть. Тебе легко говорить, к тебе муж вернулся, но чтобы видели, что Бог давал силы не сдаваться даже тогда, когда нет никаких признаков его возвращения. Это кажется глупым в мои 26, когда по человеческим меркам стоило бы заняться своей жизнью, так как видимое говорит о безысходности ситуации. Но я знаю, в кого я уверовала. Вот, пишет Настя, понимаешь, вот опыт жизни, 26 лет, и все так сложно. Я посчитал, что не имею права умолчать об этом письме, потому что оно написано от сердца, все-таки, как ни крути. Ну, а теперь что думаешь, Лена Булавкина?
Прежде поделюсь чувствами своими, Дим, потому что думаю я много всего, это как-то вот с чувствами будет точнее. Хочется вот сказать о том, что я, ну, испытываю какую-то глубочайшую сочувствие, Настя, вам, что у вас есть действительно такой опыт, и что вам пришлось и приходится сейчас выдерживать такой режим, достаточно сильный по своим эмоциям, по накалу, да, будучи замужем, не испытывать этого семейного счастья, да, жить как бы вот в таком ожидании, что с мужем что-то случится. Хорошее такое, ну, протрезвление и возвращение в семью хотя бы контролирующим свою трезвость. Это вот хочется вот этими чувствами так делиться. А второе уже насчет того, что я думаю. Ну, у меня много комментариев по письму, я уже не буду сейчас так дословно, но первое, что хочется сказать, что я сертифицированный психолог по работе с зависимостью, поэтому я очень хорошо знаю статистику и, работая с семьями зависимых, говорю это не на основании того, что мне как бы взбредет в голову, а действительно основываясь на опыте. Ну и, конечно, личный опыт. Я отношусь к взрослым детям алкоголика, и очень хорошо понимаю, что значит жить в семье, где человек пьет. Собственно, поэтому я и профессионально этим занимаюсь. Поэтому мне очень отрадно, что вы принимаете такое решение и двигаетесь дальше. Без комментариев. Это ваши выборы, ваше решение. Но когда я работаю с маленькими детьми или с женами, которые не живут, в принципе, своей жизнью, а обслуживают своего мужа, у которого режим запоя такой, что они иногда могут даже не есть ничего, потому что, ну, нет возможности, то они приходят в специальные реп-центры, где работают с ними и психологи, и консультанты. И вы знаете, это не мой выбор сказать: давай уходи и вообще семью разрушай. Это выбор нормального человека, который еще пока имеет какую-то внутри себя здоровую часть. Он не весь еще созависим, да? Плюс ответственность за тех детей, которых он воспитывает. И здесь про некое все-таки про некий выбор с этим человеком, который употребляет вещества, там, неважно, нарко или алко, да, потому что ощущение, что они как бы не участники. Вот они такие больные, и все. Да, это болезнь, как диабет. Мы не приводим к ним какую-то морализацию. Как тебе не стыдно? Да, мы не говорим диабетику, как тебе не стыдно. Мы говорим, что мы правда сочувствуем, мы говорим, как ты вообще заботишься о себе. Но если алкоголик не поддерживает свою трезвость, если он не хочет выздоравливать, он за это ответственен. Ни семья, ни жена, ни дети. И уже известно, что выздоравливать алкоголик начнет только когда сам примет это решение. То есть никогда ты причиняешь добро ему, да, и всячески говоришь: я вот буду ждать, когда ты придешь трезвым ко мне. Это как раз участие в его грехе, в том, что я участвую и пособничаю тому, чтобы ты продолжал пить, потому что именно уход от мужа и будет, возможно, этим дном.
Но имеется в виду не развод, а какой-то временный разрыв.
Конечно, ну, исключительно, смысле, разрыв, чтобы сберечь себя и детей от этого режима разрушения.
Как бы исключить общение на время.
Абсолютно,
так?
Изолироваться, да, это про это. Больше вам скажу, даже если вы можете оформить развод, что это уже ваше право, да, это, ну, про это тоже важно сказать, это не факт, что мы же только социально это оформите. Это не значит, что вы можете пойти и сразу там выходить за кого-то замуж. Это же тоже, ну, не про это. А больше про то, что когда ты протрезвеешь, я стану твоей женой. И вы, возможно, опять будете женой этого человека, но в трезвости.
А может ли такой человек понять уже, в конце концов, что именно отношения там с женой важнее, и ради этих отношений он, в принципе, хочет, по крайней мере, хочет принять решение, хочет избавиться от этой зависимости?
Ну, откуда же я знаю, Дим? Ну, это вот надо спросить того, кто зависим. Но когда я имею дело и с зависимым тоже, как консультант, да, то что сказать?
Сложный вопрос.
Нет, это не сложный вопрос. Это знаешь про что? Это очень индивидуально. Вот тысяча людей, да, у каждого тысяча людей, тысяча элементов своего сценария разрешения этого конфликта внутреннего. Чаще всего этот человек поражен каким-то очень сильным, как-то сказать, ну, короче, алкоголик, он всегда ребенок. Он из детской части поражен вот этой болезнью. То
алкоголизм
есть,
возникает
травма
на пустом месте?
Нет. Это генетическое заболевание. Да,
то есть оно наследственное?
Да, наследственное. В Америке сейчас, например, есть такая штука, которая через электроэнцефалограмму, вот когда ЭГ делают, они вычисляют через волны человека, подверженного химическому влиянию и зависимости. И они это предупреждают. Причем предупреждают очень просто, делая вот эти вот всякие манипуляции связаны с самочувствием внутренним на уровне сосудов и сопровождение в психологических группах, потому что алкоголику это не выраженная болезнь невыраженных чувств.
То есть врач может меня исследовать и сказать, вы латентный алкоголик, да, хотя вы никогда не употребляли.
Да, вам нужно поддерживать свое самочувствие, потому что любой стресс вас приведет к бутылке. Чтобы ваш стресс был пережит структурно, приходите к нам в группу, расскажите нам об этом. И когда алкоголик выражает свои чувства, ему уже не надо пить. Потому что алкоголизм – это социо-духовно-физическое заболевание, и оно смертельно. У него нет выздоровления,
я тебе
договорю. Да. И у него этот человек не выздоравливает. Он может только контролировать и присматривать за своей пьющей частью. Ну, через группы.
Поэтому алкоголики, анонимные алкоголики, когда встречаются, да. Они там уже 5 лет не пили, они поднимают руку и говорят: здравствуйте. Да. Я Александр, я алкоголик.
Да.
То есть это признание очевидного
абсолютно.
Факта.
Абсолютно. Да.
Даже если 5 лет не употребляют.
Совершенно точно. Да. Или здравствуйте, я Наташа, я жена алкоголика. Или здравствуйте, я Елена, я дочь алкоголика. Точка.
Это как диагноз. Слушай, ну это приговор какой-то, потому что мне вот не нравится это.
Так в том-то и дело, что когда я это оговариваю, когда я это проявляю, я взрослая, я знаю, как с этим справляться. Да, это так, но я продолжаю жить. Вопрос как?
То есть если мой папа не пил, если мой дедушка не пил, не был алкоголиком, то значит,
45% что... 45% от каждого
родителя. Что, это значит, что я, скорее всего, тоже не алкоголик, даже да. Латентный, да?
Да.
Именно поэтому...
Хорошо бы еще чистоту бабушек, дедушек
интересно,
посмотреть.
Интересно, да, интересно. Слушай, ну вот об этом... А вот такой вопрос. Если вот, например, вот как в данном случае, он муж алкоголик, она жена. Ну,
она входит в зону зависимости.
Как она может отказаться от общения с ним, когда это означает, грубо говоря, выгнать его из дома, на улицу?
Да в том-то и дело. Почему? Вот смотри, ты сейчас говоришь, вот
делать?
Как будто бы он тряп, вот его как будто бы нет. Здесь как раз отношение как личности. Ты должен сделать выбор. Ты разрушаешь свою жизнь алкоголем, но ты не разрушишь мою. Если я стою с ним во время его употребления, я говорю, ты можешь разрушать и мою жизнь. Я в зоне созависимости.
То есть нужно дать понять алкоголику, что он не имеет права разрушать и чужую жизнь.
Конечно.
Он имеет право только разрушать свою.
Ты считаешь, он имеет право разрушать твою или мою жизнь?
То есть и когда я терплю его, я тем самым, получается, отдаю ему право разрушать меня,
абсолютно.
Мою жизнь, моих детей и так
я
далее.
Я тебе больше скажу, когда в семье алкоголика есть
это, наверное, самый сложный вопрос.
Факт употребления, вся семья крутится по этой орбите. Все знают, когда папа втыкает ключ в замок, в каком он состоянии.
Дети уже прячутся?
Нет, они могут не прятаться, у них просто начинается тремор, и, например, вылетают надпочечники. Щитовидка летит. Они перестают зреть.
То есть папа медленно убивает месячные... не только себя, но еще,
конечно,
еще и своих
у
детей.
У девочек в семье алкоголь месячный приходит через 3-4 года от нормы.
Мне даже нечего здесь сказать.
Это задержка развития всей семьи. И, конечно, конечно, выбор женщины, за который она отвечает. И мне здесь, конечно, вот откликается возмущение Насти про то, что я предлагаю семье остаться здоровой. Может быть, это про то, что... Это моя метафора. Ну, предположение. Может быть, это про то, что вам тоже уже, Настя, это надоело, и тоже хочется быть здоровой. И это не значит развестись или, например, не выйти замуж или не начать строить отношения именно с этим мужчиной.
Уже хотелось
но
бы,
пока
на
он
самом
не
деле,
станет вести здоровый образ жизни.
Обратить внимание в этом письме, что они все-таки разделились, так или иначе, да? То есть они не живут вместе. Она просто живет с надеждой, что произойдет восстановление, выздоровление, и тогда он сможет вернуться. То есть, по сути дела, это же подтверждение твоих слов.
Да, это здоровая модель существования с алкоголиком. Да, я живу здесь, и я не разрушаюсь. И это мой выбор ждать тебя трезвым. Это ваш выбор. Я желаю вам только удачи, успехов, терпения и всяческого благодати Божьей, чтобы вы были поддержаны.
Нам нужно прерваться уже, время пришло. Давай мы спросим наших других слушателей тоже, что вы думаете про эту тему. Если хотите, напишите
Дим,
нам.
Это отдельный эфир.
Да, мы, конечно, отдельный эфиром этому уделим, но сейчас, если у вас есть именно свежая реакция на тему письма, то, пожалуйста, напишите нам 8-910-44-668, это смс, WhatsApp и Viber, наш Skype. Это NLR Network. После перерыва мы снова с вами. My head is in the clouds, just enough.
Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Дорогие друзья, Елена Булавкина, психолог в студии. Здесь я, да, Дмитрий Николаевич. Мы немножечко вот на первую половину программы отошли от темы. Ну, наверное, это нужно, потому что все-таки вот письмо нас стимулировало к этому. У меня к тебе есть вопрос, Елена Булавкина. Почему, вот кажется логичной вещью, когда жизнь идет под откос, когда дети под лавки прячутся, когда папа приходит домой там, да, когда из дома уже все вынесено или почти все вынесено, когда жена работает только на выпивку мужа, и все, как ты говоришь, вертится вот по орбите вот этой вот вокруг употребления там папы, может быть, это мама, кстати.
Ну,
вот
неважно, сын, случай, да, дочь, да, неважно, какая разница?
Да. Ведь проще и логичнее кажется с точки зрения вот обычного здорового человека вот ситуацию прекратить и уйти. Почему, как правило, жены, там, мужья, матери, отцы продолжают тащить этот воз и никак не говорят, не разрывают отношения, хотя бы даже на время. Почему? Что в этом кроется? Почему продолжают тащить эту лямку, хотя, надо сказать, совсем не обязательно?
Дим, я сейчас коротко отвечу, но в целом, действительно, этой теме нужно даже, может быть, пяток эфиров сделать, потому что там очень задействована вся семейная система, когда есть семья-алкоголик. И то, как она меняется, как она трансформируется, когда алкоголик отделяется, или, например, он уезжает в реп-центр, как меняется вся семья. Но коротко скажу о том, что происходит с женами, да, потому что у нас все-таки в контексте Настиного письма идет об этом речь. Но не о Насте конкретно я сейчас буду говорить, а о тех женщинах, которые не уходят от своих пьющих мужей и остаются в этой зоне вместе со своими детьми. Есть такое понятие «вторичная выгода».
Ты поясни, пожалуйста.
Поясняю. Жена, которая обслуживает алкоголизм своего мужа, она с ним в созависимости.
А выгода-то в чем?
В чем выгода? Она не живет своей жизнью.
Так
она живет.
Невыгода? Какая это в этом
выгода?
Это
так кажется, что это невыгодно. Это очень выгодно не жить своими интересами, потому что это тоже не знаешь как. Это страшно развивать себя, отвечать на сложные вопросы, выходить каждый день на свою работу, разрешать ее, какие-то там двигать истории. Так удобно прятать бутылку в доме или там с детям что-то объяснять, или вообще там покрывать его, бежать на работу, или свои синяки.
Не хочешь ли ты сказать, что это ее зона комфорта?
Ну, не зона комфорта, безусловно. Она не знает, что такое зона комфорта. Скорее всего,
это удобное состояние,
да,
привычное.
Ее, скорее всего, ну как, по социализации, ее отец тоже пил. Поэтому она очень хорошо знает, как жить с алкоголиком. И когда участковый ее встречает и видит ее синий глаз, она говорит, упала, на дверь наткнулась. она будет всегда отрицать, что ей плохо живется, потому что то, как она живет, она знает, как жить. Войди ты сейчас в свою непривычную зону, у тебя будет стресс. Для нее, когда нету алкоголика в доме, это стресс, она не знает, чем заняться. Она сделает алкоголиком своего сына. Потому что вторичная выгода – это очень бессознательное движение про жутко высокую тревогу. А что же я тогда буду делать? Кто я такая? Чем я буду заниматься? Так вот, когда мы работаем с алкоголиком, мы в первую очередь работаем с семьей. Потому что созависимые точно такие же пораженные люди, пораженные вот этой вот социо-биодуховной болезнью. И работая с ними, у нас есть большой цикл и лекций, и тематических тренингов, и терапевтических тренингов, когда мы проходим шаг за шагом отделение с любовью. Да, я люблю тебя, но я не буду с тобой в этом разрушении. Я буду жить своей жизнью. И шаг за шагом они учатся жить своей жизнью.
Мне сложно это понять, я тебе сразу скажу. Да, мне это сложно понять, потому что в моей жизни не было алкоголиков и наркоманов. Да, вот,
80% семей в России болеют русской болезнью.
Слава богу, за это, конечно, нет. Но родители там употребляли, то все было умеренно, без всяких пьянств и прочих вот этих закидов. Поэтому мне сложно понять, как это жить удобнее и привычнее в ситуации с бутылкой и алкоголиком, чем жить нормальной жизнью, где нету алкоголя и где нету дебоширства, драк, и дети могут спокойно ходить по дому.
Да. Как это? Больше тебе скажу. Сказать о том, что я дочь алкоголик, это большая работа, потому что это не я алкоголик. Я люблю своего отца, и у меня очень много нежных чувств к нему. Но я признаю, что это есть в моей жизни. И больше того, самое главное, что испытывает семья алкоголика, это невероятный стыд про это. Стыд, который закрывает им рот и глаза. Они социально закрытая система. В этот дом не пускаются друзья, подруги и много кто, чтобы никто не узнал. Это семья, где мать делает вид, что ничего не происходит. Все хорошо, у нас все хорошо. Это семья, где не доверяется своим собственным чувствам, где чувства вообще не воспринимаются. Это очень часто дети, которые выключенные. Вот я не знаю, видел ты таких детей? Как будто бы в них нету энергии. Они такие обесточенные. Они немножко, не зомби, но что-то есть такое, когда нету энергии в человеке. Потому что всю энергию съедает вот эта тревога, где единственная мысль, какой придет сегодня папа домой.
Ну, может быть, есть мягкие алкоголики.
Нету, Динка, алкоголиков мягких.
Которые, знаешь, вот приходят домой.
Заболевание, алкоголизм. Такое же жесткое, как диабет, или как эпилепсия, или как онкология. И это заболевание должно лечиться. Но вот с одним нюансом. Алкоголик сам должен дать разрешение на лечение. Все остальное это причинение добра, которое вообще не приводит. Когда родители, например, в реп-центры к моим коллегам, очень хорошо работающим с этим, привозят связанного, и мы хотим, чтобы ни один здравомыслящий терапевт, психолог, нарколог не возьмет такого клиента или пациента к себе на территорию.
Ну да, я слышал о том, что это важно, что чтобы это... человек сам, прежде всего, принял решение и захотел освободиться от всей этой дури. Хорошо, наверное, мы с этой темой пока закончим.
Будем завершаться. Потому что... Горячая тема, конечно.
Да, если вам хочется, друзья, вы нам напишите, мы эту тему продолжим.
Единственное, вот что я говорю. Потом. Действительно, у нас она возникла в конце передачи, и я очень коротко и быстро сказала, что нужно убегать. И действительно, это как у мужа, который потребляет алкоголь, это блуд с алкоголем, с бутылкой, как у игромана с игрой, как у наркомана с наркотиками и так далее. Собственно говоря, это было очень быстро и в конце. Мы не позвучали на эту тему. И действительно, я понимаю, что здесь есть некое некорректное обращение с темой в конце эфира, на что принимаю совершенно справедливо Настин упрек про то, что мы мало про это сказали, только сказав вот такое «беги» и все. Безусловно, тема большая, многоэтажная. Говорить об этом надо, просматривая каждый индивидуальный случай. И, не в конце точно. Поэтому
давайте
прошу прощения, что так мы перевернули ее в конце.
Закончим, когда мы нашу девушку похороним.
Да прекрати, это будет 100 лет, Дим. Ну что ты? Наша девочка, девушка, женщина, бабушка умрет.
Мы с тобой идем от передачи к передаче, она у нас уже 30 лет.
Как нормальная бабушка в 100 лет.
Ей будет, ну скажем, хорошо, в 90.
Да. До 90 мы дотянем. Но я рассчитываю до 1 июня это делать, поэтому...
Вот, а поэтому после 1 июня мы, глядишь, может быть, про зависимости поговорим, потому что там действительно есть о чем разговаривать. Давай еще один комментарий от слушателя, и уже интенсивно будем освещать нашу тему.
Поехали.
Олег пишет, спасибо большое за передачу. Хотелось бы как-нибудь цикл передач о будущем мужчине и отце получить от психолога. Подрастают первые два сына, 20 и 18 лет. Вижу, как актуальна сегодня в церкви у молодежи тема взаимоотношений для будущего построения семьи. Конечно, есть свой опыт, видение библейских принципов, какие-то книги, но на эту тему хотелось бы послушать и ваши рассуждения. Ну, это как пожелание.
Ну,
спасибо,
если хочешь,
большое, Олег.
Следующий год мы сделаем под эгидой мужского.
Слушай, ну там двух передач будет достаточно.
Ну, Вит Николаевич считает, что двух передач. Я бы, конечно, поговорила о глубоком восприятии мужчин и чувств, и почему, допустим, ему не просто быть в контакте с ними, и многое что. На самом деле, это не менее важная история проживания мужчины свою жизнь, скажем, те... Ну, я думаю, что ты в курсе, что такое вот есть такая программа христианская для мужчин «Дикое сердце».
Нет, я не в курсе.
А, есть такая замечательная, удивительная, просто чудесная. Мой муж проходил ее, наши пасторы знакомые проходили, они возвращались оттуда всегда другими. А, это недельный выезд за город, где...
Охота, тир, наставник... что?
А там многое что. Там и охота, и тир, там лошадей нанимают, там автомобили, там скалолазание.
Короче,
там
поиграться едут.
Не просто поиграться, а наладить контакт со своим внутренним много кем. Мужчиной, магом, воином, любящим и так далее. То есть действительно очень такие чуткие позиции по отношению к мужчинам, где мужчину вовсе не обесценивают на две передачи, между прочим. А как-то так поподробнее проговаривают и про то, что, собственно говоря, мужчине сложно, где ему как-то, ну, не по себе, когда он проявляется.
Мне кажется, сегодня так люди привыкли решать свои собственные проблемы, что готовы в них вникать бесконечно долго. Хотя проблем, мне кажется, у мужчин всего две. Вот есть две передачи, которые стоит сделать на этот счет.
Ну, ты сейчас о себе, наверное, говоришь. Я признаю это.
Есть один рубильник, да, в жизни мужчины. Включить, выключить. Это у женщины там большой пульт, там, знаешь, там клавиш, там несколько сотен. А мужчины включить и выключить.
Я, конечно, поспорю с тобой.
Есть две теории. Теория ружья и теория слизи. Хочешь, потом тебе за эфиром расскажу об этом, но пока что мы будем о другом.
Нет, я хочу об этом в эфире.
Нет, я не буду. Сейчас, по крайней мере. Мы будем планировать, дорогие друзья, следующую серию программ. Да, теория ружья и теория слизи. Значит, сегодня мы все-таки
ловите
должны поговорить о 30-летних женщинах и девушках. А, вот это возраст, да, как ты сама вот говоришь, это возраст пиковый такой, да?
Да.
То есть потом что, спад получается, а до этого рост?
Там начинается не спад, там начинается такая
пиковое плато.
Длинное, да, плато, в котором где-то до... Ну, по 60 лет
ничего
идет...
Себе.
Да, сейчас увеличен у нас, слава богу, уровень этот... как это сказать, возраст зрелости. И там происходят очень значимые события. От рождения детей до рождения внуков. Вот этот вот кусочек, который, это действительно та прямая, на которой женщина действительно еще в состоянии такой репродукции, контакта, обмена и многое что. Действительно, здесь очень много наслаждения, качества жизни. Там тоже после 60, но по-другому.
Mm-hmm. Ну что, тогда давай мы прервемся.
Да.
И уже пойдем в эту тему, нырнем более-менее глубоко. I'm saying goodbye to the skyline. Hello to the sweet pines. Gonna see you later, street lights. I'm headed back to tree lines, to free time and starry nights, to bonfires and fireflies. Pack your bags, it's time to go home. We got brighter lights back home. Well, I've got aching feet from walking over miles of concrete, and I can't wait to dream. But the city, you know, she
she won't go to sleep. So I'm saying goodbye to the skyline, hello to the sweet pines. Gonna see you later, street lights. I'm headed back to tree lines, to free time and starry night, to bonfires and fireflies. Pack your bags, it's time to go. We got brighter lights back home. Yeah, we got brighter lights back home. There's a girl named Mary Lou, a diner off the highway with a corner booth. And every gravel road is a trip down memory lane. And back home where the corn grows 10 feet tall, every year's measured on a pantry wall. The willow trees are waving till we come back home again. So I'm saying goodbye to the skyline, hello to the sweet pines. Gonna see you later, street lights. I'm headed back to tree lines,
to free time and starry nights, to bonfires and fireflies. Pack your bags, it's time to go.
Pack your bags, it's time to go. I'm saying goodbye to the skyline, hello to the sweet pines. Gonna see you later, street lights. I'm headed back to tree lines, to free time and starry nights, to bonfires and fireflies. Pack your bags, it's time to go. Pack your bags, it's time to go.
Got brighter lights back home.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной
и чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Мы тут за эфиром чуть не подрались. Елена Булавкина у меня тут в студии. Да, здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Ток-шоу «Чего хочет женщина», муж, семья, ребенок. Сегодня мы говорим о 30-летних. Давай все-таки переключимся на нее. Вот ей 30 лет, она, наверное, уже, у нее уже карьера в какой-то степени построена.
А у нее, между прочим, муж есть.
Муж есть.
И нам надо сделать для него передачу.
Нормальный муж. Предположим, что нормальный. Хотя с точки зрения, конечно, женщин нормальных мужчин нет. Все мужики сволочи, я понимаю, это прекрасно.
Нет.
Но все-таки предположим, что у нее нормальный муж, у нее построили. Что об этом говорить? У нее и так все хорошо,
так все
нормальная
хорошо.
Семья.
Ну, так кажется, что у нее все замечательно, ей не о чем вообще грезить, мечтать и, собственно говоря, фантазировать, да, когда она уже действительно вот имеет своего чудесного ребеночка, которым...
Может быть, двоих.
Может, даже два, а может, даже и больше. Но вот сам факт того, что женская жизнь, оказывается, на этом не заканчивается.
Смотри-ка у нас картиночка вот на нашей теме сегодняшней. Такая счастливая мама, 30-летний папа, там,
ну, то есть
предположим,
33-летний дома, да.
Мальчик старший и девочка помладше,
да,
естественно. Естественно, у мальчика цвет волос в папу, а у девочки в маму. Все нормально. Красота.
Да, значит, Димка начинает обесценивать все, да, потому что действительно так в жизни не бывает. Бывает все-таки сложно. Про что это я? Про сложное в том смысле, что я не только мать и не только жена. У меня очень много других внутренних моих ощущений, ролей, субчастей, в конце концов, да, вот так чуть-чуть профессиональным говором скажу. То есть я еще, между прочим, и профессионал, и подруга, и любимая женщина, и дочь, и член этого общества, и этой страны, и еще многое что. А еще у меня внутри живет какая-то вот такая часть там, какая-то, возможно, знающая. А есть какая-то маленькая девочка внутри меня. А есть девушка, которая до сих пор что-то недомечтала, недопрыгала по лугам. И так далее. То есть мир многогранен женский. И я не только мама. И здесь очень многое про то, что мне важно иметь контакты с другими своими вот этими частями. Почему? Да потому что это ресурс мой.
Да, пожалуйста, иди на работу. Ты пошла на работу, там контактируй.
Погоди, работать.
С коллегами,
у меня,
со
например,
всеми.
Еще детки младшему 2 года, и вообще я еще...
А, ты еще не работаешь, дома
сидишь. Я пока выращиваю,
ну, свою семью.
Поставила
приоритеты, греби теперь.
Вот смотри, Дим, есть тема биопрограммы, да, грубо, действительно, женщине это важно. Это я грубо сейчас назвала, но тем не менее, не будем сейчас манерничать. вообще действительно есть биопрограмма «Женщине родить», быть в этом реализованной.
Это же хорошо.
Конечно, правильно. Да, это чудесно, да, дать жизнь деткам и выдохнуть. Но не заканчивается твое предназначение вот здесь. Я очень часто имею дело с женщинами с тире, там, 20, допустим, 6, тире, до 40 лет. Имею дело с тем, а кто же я? Я хочу реализации. Куда мне двигаться? Что мне делать? Чем мне заниматься? И я раньше думала, господи, пока у меня у самой это не началось, я думала, ну как же так, ты взрослая тетка, тебе уже все понятно. Ты ходишь с 9 до 6 в офис, несешь молоко и кефир, и хлеб домой. Приходишь, готовишь всем еду, потом падаешь без чувств, потом в 7 опять встала и всем побежала. Нет. Это не вся женская жизнь.
Мне кажется, это от безделья.
Это тебе кажется,
офисного безделья. Потому что пусть спасается через чудородие, жене в церкви не позволяют там учить.
Да, да, мы помним все про это. Поэтому женщина в церковь и не заходит.
Как не заходит?
А в том числе
их там больше, чем мужчин гораздо.
Да, Дима, ну посмотри, они у нас не очень, ну такие маленькие все-таки сообщества церковные. Могли бы быть намного больше, если бы женщине дали возможность реализовываться. Пусть не в микрофоны, не со сцены. Пусть она ведет вообще кружок по выгулу собак. Другой разговор, что там будет происходить. А там будет происходить очень важная вещь. Там будет происходить важный обмен про то, что она чувствует. С такими же точно женщинами, которые хотят говорить
так
о своих чувствах.
Так это же про поболтать с подружками.
Поболтать – это с твоей точки зрения поболтать. Да. А с точки зрения...
нормальной
женщины.
Дочерей
божьих.
Так.
Я... не побоюсь этого слова. Это очень важная реализация той самой энергии, где она услышана, понята или понята. Вопрос, кстати, как правильно сказать? Ну ладно, озабочусь позже. Где она проявлена. И тогда у нее есть ощущение, что она идет по жизни. Ну, я сейчас говорю об очень такой теме тонкой, но когда мы готовы отсюда уйти, из земли.
То смерть, что ли?
Да. То есть, когда мы в этой жизни не проявлены, у нас очень сильное сопротивление этой теме. Вот когда мы начинаем проявляться, и это не про материнство, и даже не про женство, это про женщину, быть любимой женщиной, как в нашем, да, звучит в начале передачи. Это про проявление себя в деятельности, кто я, да? Это про отношения все-таки урегулированные с родителями, потому что там очень много звучащего такого, ну, недолюбленности, возможно, в режиме безусловной любви. Хотя любви и внимания никогда много не бывает. Ну, то есть вот я сейчас накидала каким-то таким вот...
грубым мазком.
Да, грубым мазком, да, грубо очень округляя вот про то, потому что я уверена, что окажись здесь еще там 2-3 женщины, они меня добавят и дополнят тем, как важна ее внутренняя жизнь, помимо материнства и женства. То, когда она, как женщина, встречается со своим мужчиной, то, как она, как женщина, встречается со своей внутренней силой, со своей внутренней слабостью, со своим внутренним миром, где она правда изучает себя. Это она неравнодушна. Это очень важная территория, гораздо важнее, чем все остальное внешнее. Это, пожалуй, самое, наверное, главное в ее жизни — понять, кто ты такая. Вот, кстати, чего хочет женщина, это вот, если мы вот нашли с тобой, помнишь, в прошлый раз мы сделали такой какой-то акцент на то, что...
Елена Булавкина сейчас рисует.
Сейчас, я просто некоторый такой итог подвожу. Хочется контакта и хочется, чтобы, например, если речь идет о мужчине, чтобы он был рядом, да, вот быть рядом. Это целая какая-то история. И вот второе, что хочется, и это важно, это такое, ну, как хочется сказать, законное или поддержанное в семье отношение к внутреннему миру. Не обесцененно искать, ну, это все ты поболтала, все по болтушке сделала, давай занимайся
похихикали
делами. Да, и типа и будем.
А теперь больше,
и, да, а давай теперь иди свали, да, опять в эту...
Чтобы посплетничали.
Как это сказать? Хозяйство экономическое насилие.
Ух ты как,
да,
у вас
вот
это
так,
все.
Вот
да,
именно так. Сама, кстати, выдумала. Но неважно. Суть в том, что вот этот вот внутренний мир и контакт с ним, это вот эта вот какая-то полукосмическая история, где она сама как Вселенная, и где она изучает по орбите вообще ходящие вот эти вот все свои части, Их много, много, очень много. Ей хочется понять, а не запрета. Ей хочется принятия, а не жесткой рецензии. Ей хочется одобрения, а не...
Я сейчас сопротивляться буду.
Я знаю, Дима, все мужчины сопротивляются.
Знаешь, а знаешь почему?
Давай, рассказывай, ты мужчина.
А потому что все это вот какой-то вот разговор о каких-то материях непонятных. Да, давай конкретно. Давай конкретно. Самая большая проблема в семьях. Ну, мы с тобой же как бы дали такую вот затравочку, что она уже там в браке, у нее уже есть любимый мужчина, она уже там в семье, да-да-да-да. Хотя не все, конечно, к этому возрасту выходят замуж. Есть еще те, кто замуж выйдет там только к 40. У каждого все индивидуально. Ну, так вот, предположим, что семья. А самая большая проблема в семьях, которые уже там пожили вместе какое-то количество лет, это, как она говорит, он меня не понимает. А вот должен ли он понимать все вот эти вот, то, что ты сейчас сказал, для меня это все прозвучало как китайская грамота.
Отлично, ты сказал.
А я что, обязан, что ли, все это понимать?
Нет, не обязан. И не должен. Не должен, освобождаю тебя. Прям пишу справку про освобождение. Дмитрий
так,
Николаевич
давайте,
не обязан.
А теперь поясни,
печать
пожалуйста.
Печать поставлена. Теперь поясняю. Поясни, какой пожалуйста. Был первый пункт? Она хочет, чтобы с ней были ВКонтакте. Она хочет, чтобы с ней были кто-то рядом. Это не про то, что ты обязан все понимать. Но это про то, что тебе, просто сидячи рядом, обняв ее и сказать, расскажи о себе. Вот тебе непросто, тебе сложно, да? А расскажи мне. Я же в этом профан полный, ничего не понимаю. Но я готов слушать тебя.
Не, ну, мне
и
кажется,
вот у женщины
это...
начинается час дые.
Мне кажется, это, знаешь, простую вещь, что иногда нужно уделять какое-то время, чтобы выйти за пределы там дома, с кем-то пообщаться, не знаю, там, сходить куда-нибудь.
Да с тем, кто муж.
Ну, не может, видимо, мужчина восполнить все вот эти вот нужды женские.
Он не должен восполнять. Вот, Дим,
поболтать.
Чего
я должен слушать эти 30 тысяч слов, там, например, в день?
Ну, а знаешь почему? Потому что ночью...
А не могу.
Ночью. Следствие для женщины сексуального контакта – следствие того, что ее мужчина слушал ее. Вот наши две разных зоны. Для тебя то, что для мужчин это то, что происходит в интимной сфере. Для женщин интимной сферы являются уши или то, что она выражает себя. И когда ты уделяешь ей такого рода внимание, то следствие этого того, что она хочет интимных отношений. Ей хочется быть с тобой, потому что ты был с ней. Вот в этом ее сложном и непознанном она сама там половину может не понять. Ей хочется поделиться и рассказать. Это не значит, что она там прямо, знаешь... Конечно, кстати, слава богу за подруг, потому что они эту львиную долю мужской работы берут на себя. Но идеально, когда это твой партнер, это твой друг, твой мужчина. Пусть не все эфирное время женское он там будет, но все-таки, когда у них есть возможность куда-то вывалиться из дому, посидеть друг напротив друга и поговорить, то разреши ей быть в контакте вот с этим своим сложным и неопознанным космическим, вселенским, чем-то таким непонятным, но очень зовущим ее. Я уверяю тебя,
это
она
иллюзия
там...
глубины, честное слово.
Ну, погоди, ну ты, может быть, действительно сейчас тебе сложно, потому что, знаешь, что у мужчин срабатывает? Я должен что-то делать, я сейчас должен вымести вселенную. Нет, не должен, просто будь рядом. Быть рядом сложно. Знаешь почему? Высокая тревога. Она мне что это говорит, что я вот сейчас должен побежать, а что же я сейчас должен делать-то? Начинает работать вот эта зона мозга. А здесь надо всего лишь быть... в хорошей зоне, вот в той самой структурной зоне созависимости, когда ты просто слушаешь это и говоришь, что ты чувствуешь? Расскажи, а зачем тебе это?
Слушай, смотри, какая штука получается.
Да.
Значит, ты сейчас сказала, что отсутствие способности слушать и вот как бы вот этим там соучаствовать,
да.
Это вот, значит, проблема и
да,
проблема
большая.
Мужчин. А почему не посмотреть на это с другой стороны? Что как? Желание
это
бесконечно поговорить и высказать все на свете, это проблема женщины.
Да? Смотри.
Потому что, вот, видишь, все перекладывается на плечи, значит, мужчин. Что это мужчина виноват в том, что они слушают, а не женщина в том, что она бесконечно
задам
говорит.
Задам провокационный вопрос.
Да.
Сколько раз в неделю мужчина хочет близости? Глубокой, настоящей, по полной программе, взрослой. Да, у всех свой режим.
Наверное, индивидуальный, я не знаю, сложно сказать.
Ну, в целом. Ну, допустим.
У меня нет ответа на этот вопрос.
Ну, допустим, через день. Ну, допустим. Почему женщине должно хотеться меньше?
Сейчас возраст зависит.
Конечно. Но почему женщине должно хотеться меньше вот этого, что для нее так же важно, как для мужчины секс? Чё-то Дима
замолчал. Ты меня застала врасплох, я даже не знаю, что на это сказать.
А подумай, не надо ничего говорить.
Да, продолжай, да, я подумаю пока.
Ну что, песню мы петь не будем сейчас?
Не будем.
Давай
это трудный, проблема, это прежде разговор, всего, да. Я так понимаю, что вот 30 лет — это возраст, даже если она не замужем, когда формируются и развиваются отношения.
Но мы ее выдали, да? Уже замуж. Наши-то выдали.
Это проблема именно уже шлифовки отношений, развития отношений,
да,
и так далее. То есть в этом возрасте, как правило, отношения уже есть, но над ними начинается та фаза,
да,
когда над ними нужно работать.
Да,
так?
Точно, да.
На что она готова пойти для того, чтобы эти отношения развить? Потому что все, что я сейчас пока услышала с твоих уст, это то, что она готова витать в облаках и бесконечно разговаривать.
Дорогие женщины, не будем попадаться на удочку Дмитрия Николаевича и, да, вот это
уже
вот
попались,
обесценивание получить. Да. Дело в том, что когда она входит в контакт со своим внутренним миром, она за счет этого в очень хорошем контакте и с внутренним миром мужчины, и ребенка, и других окружающих. И вот за счет этого она начинает качественно этот контакт и эту связь сделать глубокой и очень значимой для себя. А все мы знаем, что когда что-то для женщины важно, она порвет.
Чего?
Ну, она за это очень много и отдаст. Да. И как раз развитие вот этого контакта внутреннего с собой начинается у нее вот с, как Дима выразился, с этого ничего не делания, да, или вот такой вот имитации просложное. Как вы это ни назовете, этот контакт ей важен. И именно после этого глубина в отношениях с мужчиной у нее тоже растет. И это значит, что она ваши нужды и ваше как это сказать, ваше...
Ну,
что с вашей,
что
да, с вашей происходит история. Да, она друг. Она становится вот действительно тем самым другом, когда мужчина может ей что-то доверять. А если мы помним по прошлой передаче, мы, по-моему, об этом немножко говорили, что базовым чувством, которого смущается мужчина, это стыд, а у женщины тревога, то как раз входить вот в эти контакты с этими чувствами ей становится проще. То есть это можно перед этой женщиной сказать: дорогая, я не знаю, что делать, и я чувствую себя полным лузером.
Что она хочет от мужчины своего, действия или бездействия? Потому что, смотри, если он постоянно что-то делает, то есть, например, там, не знаю, улучшает жизнь, там, улучшает быт, я не знаю, там, над домом работает, еще что-то.
Мама-то несет одним,
да,
словом,
вот,
да, грубо округляя.
Она говорит, что ты все время в делах, в делах, в делах. Сядь, посиди, отдохни, поговори со мной. А если он приходит с работы и ложится на диван и готов ее слушать бесконечно и готов там разговаривать или читать там газету, то тут сразу: ты бездельник, сделай что-нибудь. Там, да, там кран давно течет. Okay. Чего она хочет? Она хочет от него все-таки соучастия такого бездельного, такого бездеятельного, или все-таки нужно что-то делать, или ух.
Все понятно, я услышала тебя. Вот начинается утро у нашей женщины, в нашей семье. Муж, естественно, идет на работу, все это понятно, у него свои задачи, мамонта принести, денег заработать, семью обеспечить, уважаем это без конца, потому что это действительно труженик, он поддерживает семью и вкладывает в эту душу весь свой разум и сердце, потому что это действительно вот такая вот его выбор и отдача.
Это не выбор, это ответственность.
Отдача, да, в то, чтобы быть мужчиной
по-другому
в этом пространстве. Это все. Да, вот он, и вот он, допустим, и в это время жена тоже делает. У нее там стирка, уборка, готовка, у нее много что. Она отводит в садик, приводит из школы, делает уроки. У нее там достаточно много своей истории. И вот наступил, например, вечер, когда уже все сделаны дела. Кран не течет, потому что мужчина это починил. Суп сварен, потому что женщина занималась своим домом. Мы говорим об этом, когда уже все сделано. И у вас есть возможность на няню, или вашу маму, или какую-то помощницу, или дети уже взрослые, пойти и поужинать вдвоем где-то, в другом месте, где вы сели друг напротив друга. И вдруг у женщины прическа. У нее какое-то на лице изменение. Там, может быть, как-то она губы подкрасила или еще что-то. Она что-то сделала для себя важное. Она одела какую-то другую тряпочку на себя. И перед вами уже не домохозяйка и мама ваших детей, а действительно просто женщина. И здесь очень важно этот контакт поддерживать, не обесценивать, не говорить за этим столом о как-то мультиварке или о плите, которую надо починить, а поговорить о том, что же у вас теперь внутри. Ну, дайте вы себе,
слушай,
эту возможность.
А если они вышли, куда-то там сидят, ужинают, она говорит: надо новый пылесос. Ну, к примеру,
ну, понятно,
да?
Димке сложно выносить эту историю
говорит,
контакта.
А пылесос, хорошо.
Сделаемся прямыми, да.
Будет пылесос.
Да. И, конечно, мы прячемся за пылесос, потому что мы не знаем, как в этой ситуации себя вести. А по сути дела, женщина очень хорошо расскажет, как. Он просто скажет, сиди, слушай, милый, кушай. А я буду говорить. И женщина здесь делает очень важную для себя вещь. Она выражается в присутствии того, кому доверяет. И если вам женщина не рассказывает о своих внутренних переживаниях, напрягитесь, она вам не доверяет. Она будет внутренне искать того, с кем может это сделать. И это не обязательно другой мужчина. Но вообще-то это фиаско в жизни мужа или партнера, если женщина с ним не говорит о своем внутреннем. И это очень грустно.
Не спорю, наверное.
Поэтому если ваша жена даже за столом скажет на чем-то пылесосе, возьмите ее за ручку и скажите... Давай не будем сейчас про пылесос. Расскажи, как ты себя чувствуешь. Я знаю, что тебе не всегда уделяю внимание, мне просто очень много работы, я устаю. Но сейчас время, как будто бы вот мы можем про это. Я знаю, что это непросто выдержать. Я знаю, что с нами так не говорили наши родители. Возможно, да? Как ну, фантазия про то,
и
что действительно...
И это не тот образ жены, который воспевает книга притчи 31-я
Здрасте,
глава.
Здрасте, давай, я тебя вспомни. Она и кораблями
вот именно,
управляет, она... и служанками. Но когда она дело-то сделала уже,
пашет,
можно?
Пашет она весь день,
нет,
с утра до вечера.
Вот в том-то и
там,
дело,
там
что...
как раз написано, что она только к ночи успокаивается, да, и
вот
ложится.
Да, там вообще очень любопытная история, как она служанок всех. У нас нету служанок, мы сами это
конечно,
все делаем.
Ну, это, конечно, о женщине высокого положения.
Да?
Там речь.
А вот у нас женщина не, вот, не при очень высоком положении, которая сама поуправлялась своими кораблями и кастрюлями, достойна. Это не вопрос к мужчине, это утверждение мое как женщины. Она достойна того, чтобы
себя... Ну, если женщина утверждает, что она достойна, то с этим
реализовать и выразить. И действительно, дорогие мужчины, если с вами женщина себя не выражает, напрягитесь. Задайте себе вопрос, почему. Что вам сложно в этой истории? Не выдержать контакт, не страшно услышать, потому что вы чего-то не уможете.
А может быть, ему неинтересно, а ей неинтересно выражать свои чувства и мысли с ним. Такое тоже бывает, кстати, сплошь и рядом. И очень часто это бывает и в христианско-церковных браках, когда нету вот этого вот контакта, а просто вот идет жизнь своим чередом.
Дежурная жизнь.
Ну, такая, да.
Ну,
и главное,
брак...
что всех все устраивает.
Вот послушай, это до поры до времени. Это бомба медленного действия. Потому что самый главный в браке клей – это эмоциональный контакт, друзья мои. Не сексуальный, не хозяйственно-кухарский,
а
не кухонно-спальный.
Любовь агапы, агапы, любовь.
Эмоциональный. Агапы, любовь.
Агапы, да.
Понимаете как? Это все в нас тоже есть. Но если мы будем только в режиме агапы, любви, то смысл партнерства агапы, любовь я распространяю на тех, кто рядом, как ближний. С партнером я все-таки строю отношения, исходя из своего сокровенного, той части в сердце, которая называется «я сама».
Кстати, хочу предостеречь действительно многих христиан, которые любят оперировать разными словами по поводу любви, там агапы и прочее. Не нужно думать, что агапы – это бесстрастная совершенно любовь. Например, в Септуагинте, переводе Ветхого Завета на греческий язык, еще в древнем мире, слово агапы, любовь, употребляется, когда там один изнасиловал свою сестру. Вот он так ее полюбил и употребляет слово агапы. Так что не нужно думать, что все так вот прям безоблачно у нас там по-христиански. И действительно, ты правильную вещь сказала, что на самом деле эмоциональная составляющая, привязанность, быть друзьями, это очень важно, это крайне важно во всем этом деле.
Вот видите, Дмитрий,
да,
Николаевич все-таки признал.
А что, я в качестве, так сказать, нашего эфирного посыла с вами спорю. Может быть, я с вами совсем согласен,
вот,
кстати. Но не будем об этом. В заключение хочу вот вернуться к теме, с которой мы начали сегодняшнюю передачу. Нам вот Аня еще пишет. Пишет Аня про свою маму. Она была православной. Так вот, им в православной церкви не одобряют развод из-за пьянства. Он ее бил. И сына отрицал Божьего. И не стремился бросить пить. Она развелась. Вырастила сына сама, а он до сих пор пьет. А у мужа тетя и дядя баптисты. Тетя терпела, и в какой-то момент он покаялся, стал ходить в церковь, бросил пить. Сначала срывался, но уже много лет не пьет. Я думаю, что каждый случай уникален, и только с Богом можно найти выход, ведь верующим все содействует ко благу. Ну, вот
спасибо, что были с нами.
Да.
И ждем ваших историй на будущее.
Итак, дорогие друзья, мы с вами,
да,
прощаемся. Спасибо, Лена, большое.
Доброго.
До свидания.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Новая жизнь. Не станет сложной.